Я рад всех вас приветствовать именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Пусть Его имя сегодня будет благословенно среди нас. Поэтому давайте помолимся, попросим благословения. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за этот воскресный день, в который можем собраться здесь, на этом месте, во имя Твое. И мы благодарны Тебе, Господь, за то, что сегодня, Господи, мы можем вместе прославить Тебя, за то, что сегодня, Господи, у нас есть Твое Слово, которое мы можем читать и понимать. Господи, за то, что сегодня есть возможность служить друг другу, Господи, тем даром, который мы получили. За то, что сегодня, Господи, еще можно иметь над нами Твою милость. За то, что сегодня, Господи, можно еще, Господи, простираться к Тебе, Господи, и Твои благословения видеть вокруг нас. Господи, мы благодарны Тебе. И мы молим и просим, Отец Небесный, пусть Господь, сердца наши будут открыты для Тебя. Пусть, Господь, Твоя любовь, Господь, она наполняет нас. Боже, чтобы слава Твоя, Господь, она была видна в этом мире через Твою Церковь. И свет, Господь, и истина Твои, Господь, они являлись бы здесь, Боже, на этой земле. Для людей, которые еще не знают Тебя, которые еще погибают, Господи. Во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Те, которых нашим братьям и сестрам дал Господь, сформировал. Впереди стоят матерей, и однажды они появились на свет и сегодня находятся в церкви, в правильном месте. Слава Господу! Я хочу, чтобы был прославлен Господь. Если есть взрослые, за которых молились дети, и у которых дети раньше уверовали, нежели они, чтобы, ну, засвидетельствовали об этом, если есть такие. Один человек. И еще есть. Вот, трое человек, четверо. Слава Господу. То есть, мы видим, что детская молитва услышана Господом. И, может быть, вот наших братьев и сестер, детей здесь нет? Нет, да? Они уже большие. И где-то в других, наверное, странах. Как Господь формировал в чреве наших мам нас, и как было сокрыто от глаз людских наше формирование, да, женщины знают, что если были мужья плохие, пьяницы, они могли бить своих жен беременных, то, естественно, мог произойти выкидыш или рождение ненормального ребенка могло произойти. И сегодня для наших детей, вот, которые стоят здесь, есть опасность быть поврежденными врагом душ человеческих, это дьяволом. Он постоянно желает, чтобы наши дети, да и мы сами, отступили от Господа. Особенно наши дети. И Он воздействует на нас и на наших детей через разные источники. Это и телевидение, и реклама, и дети на улице, и общество, и школа, и так далее, и так далее. Все делается для того, чтобы увести наших детей от Господа. Но благодарение Господу, что сегодня воскресный день, я думаю, все проснулись рано, может быть, кому-то не хотелось вставать из детей. Есть такие, кому не хотелось вставать утром рано? Один, два человека только. Вот, в 3:40 даже проснулся, чтобы пойти в церковь. Молодец. Слава Господу. И поэтому, дорогие братья и сестры, бабушки и дедушки, на нас лежит ответственность о сохранности наших внуков, наших детей от дьявольских ударов. Если мы будем оберегать их, если мы будем правильно объяснять им о их жизни на этой земле, для чего Господь привел их на эту землю, дал, как сказать, рождение, привел в дом молитвы, если мы будем правильно объяснять, то они будут защищены. И есть как большая вероятность того, что все достигнут Царствия Божия. Я думаю, что мы все в этом заинтересованы. Аминь. Аминь. Но остается только, наверное, поблагодарить Господа. Давайте помолимся за наших маленьких и больших детей, чтобы все были послушны Господу. И еще детям нужно быть послушным родителям. Но они об этом знают и, естественно, послушны. Наш дорогой Господь, мы благодарим Тебя за всех детей, которых Ты, Господи, обильно благословил. Наших братьев и сестер, вот, которые стоят здесь, вышли для того, чтобы получить благословение от Тебя на сегодняшний день. Мы благодарим Тебя, Господи, за их молитвы к Тебе, Господь, за нас, за родителей, которые молились. Вот и Диана молилась, и другие наши дети молились, чтобы родители были в церкви, и они сегодня здесь. Мы сегодня здесь, Господи. Мы благодарим Тебя за их верность, Господи, за то, что они изо дня в день просили Тебя об этом. И пусть, Господи, в их жизни значение молитвы не уменьшится, Господи, чтобы они всегда уповали только на Тебя, чтобы они всегда обращались к Тебе, Господи, и получали от Тебя помощь. Благослови, пожалуйста, во имя Иисуса Христа мы молим и просим Тебя, Господи. Аминь.
В наших ориентирах, может быть так, на что ориентироваться в нашей жизни. Потому что очень много форм появилось, да, очень много именно форм христианства, которые претендуют на то, чтобы, ну, называться, быть правильными, да, некоторые даже претендуют на уникальность, говорят, что вот у нас только единственная правильная вера, потому что все остальные формы даже неправильные, и все остальные там эти самые христиане тоже не христиане, только мы вот единственные, которые имеем спасение, и только мы единственные, которые делаем самое, ну, служим Богу правильно. Если кто, как сказать, анализирует грамматику языка, да, то даже вот деноминация православия, да, она состоит из двух слов. Правильно славящее Господа, да, то есть претензия очень такая серьезная. И поэтому такая вот тема. На что нам ориентироваться? Если мы хотим угождать Господу, если мы хотим, ну, следовать Его заповедям, если мы хотим служить Ему достойно и правильно, на что нам, ну, как бы сказать, на что нам ориентироваться? В истории христианства, которая насчитывает уже 2000 лет, есть две ветки в этом направлении. Два основных таких вектора. Один из них, он присутствует в практике всех церквей абсолютно, без разницы, протестантские, там, традиционные и так далее. Только в одних это больше, в других это меньше. Одно течение, оно, ну, так назовем его условно, писание-предание. То есть оно ориентировано на Писание, то есть они признают авторитет Писания, а также они говорят, что в принципе, ну, как сказать, к Писанию еще важны еще и предания. То есть почему? Потому что это драгоценный опыт, накопленный христианами, выстраданный христианами, как сказать, и поэтому им нельзя пренебрегать, поэтому им нельзя, как бы сказать, им нельзя, его нельзя отвергать. И, в общем-то, где-то они правы. И вот это, ну, это течение, оно присутствует, ну, как сказать, очень, очень мощно это движение, это такая философия присутствует в традиционных церквях. Там авторитет Писания признается, они говорят, что да, это священное Писание, это буква, которая, ну, это закон Божий, который нам передал Господь и так далее, и так далее. Но плюс еще предание. Предание – это тоже, ну, на самом деле, ценный, хороший опыт, которого следует держаться, потому что он, ну, как бы приобретен нашими благословенными там братьями, сестрами, которые достойны внимания, достойны, как бы сказать, уважения, и где-то, в общем-то, им можно подражать. В той или иной степени это присутствует и в протестантском движении. Почему? Потому что протестантское движение не насчитывает такого большого количества лет в истории, но тем не менее оно очень быстро тоже обрастает преданиями. Что я имею в виду под преданиями? То есть это то, что мы не находим в Писании, но это имеет место, какой-то опыт имеет место в каком-то движении протестантском, да? И мы находим очень много таких вот моментов, которые, очень много моментов, если мы внимательные люди, если мы на самом деле внимательно будем наблюдать за собой, за тем, что вокруг нас происходит, то мы найдем на самом деле очень много таких моментов предания, которые существуют даже в традиционных, ну точнее так, которые существуют не только в традиционных, но и в протестантских движениях. Да? Почему протестантские церкви делают те или другие вещи? Да? Допустим, там, я не знаю, то, ну, если взять нашу деноминацию, то есть, как бы сказать, вот громкая молитва на языках, да, что-то такое. Писание нас учит совсем другому, но существует предание. Почему? Потому что так, в общем-то, ну, как сказать, так началось какое-то движение духа, и, в общем-то, это существует как предание, как таковое вот в церкви и так далее. То же самое там в других деноминациях, там, в отношениях каких-то там празднование субботы. Есть целая ветка, станское движение, называется «Адвентисты седьмого дня». Что это такое? Там, как сказать, там люди делают то, что осуждал апостол Павел в своих посланиях Галатам. По сути, то, что он громил, буквально вот разгромно громил в своем послании Галатам. Ну, обрезание они не практикуют, но все остальное в отношении того, за что были очень сильно выруганы буквально Павлом галаты, они практикуют. Это дни, праздники, те самые пищевой кодекс, чистое, нечистое и так далее, и так далее. Там другие моменты, если брать это там еще христианские движения. Какие-то формы одежды, которая святая, не святая. Там форма поклонения. Какое поклонение правильное Богу, какое Богу неправильное. И так далее. То есть доходит даже до стиля жизни. Есть такое движение интересное в Америке. Это движение Амиш. Если кто-то знал про него, знает, да, немножко. Вот кто-то даже сталкивался непосредственно лично с ними. Да, это самое немного, но это нужно туда попасть, на этот континент. Так вот, там переселенцы, которые переселились туда в 18 веке, они, как сказать, они приняли за правильное богослужение вообще форму жизни 18 века. То есть до сегодняшнего дня они ходят в домотканной одежде, не пользуются электрическими инструментами, не пользуются двигателями внутреннего сгорания. В общем-то, вообще, то есть, считая это, ну, как сказать, злом, которое неугодно богобоязненной жизни. Да? В результате это вот, ну, такая вот застывшая форма социума 18 века. То есть, когда попадаешь к ним в поселение, там 18 век до сегодняшнего дня. Многие из них даже принципиально не ездят по дорогам проложенным, асфальтированным, да. То есть они параллельно этих дорог прокладывают, ну, в смысле, протаптывают свои колеи, вот эти вот тропинки свои, там катаются на бричках. Поэтому сказать, что протестантизм свободен от предания, ну, было бы на самом деле лицемерно. Так или иначе, мы как-то склонны к тому, чтобы, кроме Писания, еще держаться и предания. Хотя, в общем-то, протестантизм возник, как Лютер его охарактеризовал, как вот это вот соло скриптум, то есть только Писание. Он возник как протест против... Почему протестантизм, почему протестанты? Потому что это возник протест против того засилия, это, ну, того предания, которое превратило христианство в ту форму, которую уже, ну, было трудно назвать христианством. Потому что вот это вот огромное количество преданий, оно так, как сказать, из-за человеческого несовершенства так окутало и исказило облик христианства, что в итоге, так или иначе, мы, ну, можем, ну, трудно назвать иногда такое христианство христианством. Почему? Потому что оно настолько погрязла в каких-то там вот полуязыческих обрядах, которые пришли сюда, и в практиках, то даже тяжело разглядеть во всем этом Христа. в итоге это всегда выливается в какую-то попытку какую-то реформацию. И что интересно, нет ни одной деноминации абсолютно, которая не подвергалась бы вот этим вот попыткам обновления. Мы с вами когда-то учили историю в школе, это все выливалось на самом деле в огромные кровавые трагедии, эти самые вот во Франции, если помните, Варфоломеевская ночь так называемая, да, когда католики резали гугенотов. Гугеноты — это протестанты, которые пытались, ну, вот, прийти к сути христианства. В этом самом, в Англии, в Германии, в Чехии гус, которого сожгли, и тоже там были так называемые гуситские войны, это тоже попытка огнем и мечом искоренить вот этих реформаторов. Я очень удивился, когда узнал окраины Римской империи, причем далекие окраины Римской империи, всегда были, как сказать, за евангелизируемы, и Евангелие там распространялось благодаря вот таким вот людям, ну, которые пытались реформировать. После принятия там культа Марии, после принятия икон как святынь и так далее, было большое, очень мощное протестантское движение в церкви, которое тоже преследовалось и которое тоже было гонимо. Но эти, оказывается, вот эти люди, они рассеялись по окраинам вот этой вот огромной империи и благовествовали очень успешно. И я был очень удивлен, когда узнал, что в Средней Азии, на территории современного Таджикистана, Узбекистана, оказывается, была очень мощная христианская церковь в 3-4 веке нашей эры. Христиане были, ну, по-моему, там чуть не господствующей, ну, как не господствующей религии. То же самое в православной церкви, оказывается, в истории было очень много таких вот попыток, когда верующие пытались вернуться к истинному слову, ну, как к истине Слова Божьего, ну, как сказать, запутавшись в этих формах непонятных. И тоже там очень часто заканчивалось это все трагично, объявлялись еретиками, там как-то выстреблялись и так далее, и так далее. На что нам ориентироваться, чтобы на самом деле, ну, видеть и понимать, где есть истина? Несколько мест Писания, которые я хотел, чтобы мы с вами посмотрели. Одно из них находится в послании к Ефесянам, 2 глава, 12-13 стих. И он пишет такое, Ефес. Ефес – это город в Асии, и он пишет такие вещи для них. Что вы были в то время без Христа, осуждены от общества израильского, чужды заветов, обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близко кровью Христовую. И с 19 стиха и далее. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом. Поглядите. На что хочет обратить внимание апостол Павел, когда пишет это письмо в Ефес? Первый факт, который вот находится в 12-13 стихе, он говорит, каким образом вы стали, ну, каким образом вы приблизились к Богу, каким образом вот вы попали в число избранных. Вы были, говорит, без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близко кровью Христовой. Как вы попали в число Божьего народа? Как вы попали в число Божьего народа? Что случилось? Что такое произошло, что вы стали Божьим народом? Потому что кто были, ясно, да? Так что произошло? Уверовали в Иисуса Христа, и что? А вы тут вообще ни при чем. Я вам скажу, что вы там уверовали или не уверовали, Он умер за вас, и Он открыл вам двери. А вы уже просто откликнулись, слава Богу. Но человек здесь особо во всем этом деле и ни при чем. Ну, как сказать, он просто откликнулся на то, что сделал то, что был должен сделать. Откликнулся и поверил в то, что Господь для него сделал. во Христе Иисусе теперь. Теперь мы во Христе Иисусе. И это и является, ну, нашим основанием того, что мы сегодня здесь, и того, что мы Божий народ. То, что Господь принял нас, то, что Господь нас приблизил. И дальше смотрите, как мы уже говорили, с 19 стиха. Итак, вы уже, даже с 18, может быть, немножко измените. Потому что через Него и те, и другие имеют доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы же не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает, и святой храм в Господе, на котором и вы устрояете жилище Божье Духом. Да? Что является центром вообще христианской жизни? Что является вообще центром христианского освящения? Что является вообще центром, вот вообще, ну как сказать, вокруг чего все строится и на чем все строится, согласно этому слову? На Иисусе Христе. На Иисусе Христе. При этом, при всем, есть различные вещи, которые, ну, как сказать, во всем этом участвуют, да? Как здесь говорится, быв утверждены на основании апостолов и пророков, да? Апостолы и пророки что делают? И какое место вообще? Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание, какое место здесь апостолы и пророки, какое место апостолы и пророки здесь занимают во всем этом деле? Они благовествуют, да, об Иисусе Христе, но это самое, то есть они те, которые зовут к Иисусу Христу, да? Или нет? Или они часть вот этого фундамента? Нет. Нет, он говорит, они там какое-то место свое занимают, они вас приглашают, вы тоже устроите жилище вот это Божье Духом, но все и во всем Христос. Я хочу вот обратить ваше внимание на такой очень важный момент. Чтобы нам на самом деле правильно сориентироваться во всей этой нелегкой картине, хождение за Господом, да, чтобы на самом деле цель сегодня, почему я затронул эту тему вообще, почему решил об этом говорить, чтобы у нас было четкое, ясное понимание, на что мы должны ориентироваться с вами, да, где главное, а где не главное. Потому что человеку свойственно, к сожалению, упускать главное и ориентироваться на мелочах. Так мы устроены. Уж тут ничего не поделаешь. Как сказать, так мы устроены. Мы по сути свои, по устройству свои мелочные люди, да. Нам важна какая-то вот деталь, а суть, ну, как сказать, об этом, в принципе, знают все. Еще дедушка Крылов в свое время про басню про слона-то я и не приметил, высмеивал эту человеческую особенность. Когда Христос об этом говорил, комара, говорит, отцеживающие, а верблюда поглощающие. То есть, поэтому нужно понимать, что важно нам постоянно обновляться, ну, как сказать, в наших ориентирах, в нашем фокусе, чтобы не сбиться с пути, чтобы на самом деле следовать верным курсам. Так вот здесь апостол очень четко и ясно нас ориентирует. Он говорит, послушайте, все работает на то, чтобы... Прославился Иисус Христос. Все работает на то, чтобы, ну как сказать, чтобы Христос был главным. Потому что апостолы и пророки работали на кого? На Иисуса Христа. Дух Святой созидает церковь на основании кого? Иисуса Христа. И он на самом деле является, как он говорит, краеугольным камнем во всей этой вот истории. Имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. То есть краеугольный камень – это важная основа, на чем все строится, на чем все, ну, растет, созидается и так далее, и так далее. А если мы сбиваемся с этого ориентира, то тогда мы с вами можем, к сожалению, попасть на то, что... на то, что, в общем-то, постоянно происходило в истории Божьего народа. На людей, да? Очень хорошая вещь, утверждены на основании апостолов и пророков. Верно? Очень хорошая вещь, утверждены на основании апостолов и пророков. Пророков постигала во времена Ветхого Завета, пророков постигала одна печальная история, одна печальная схема, одна печальная модель, так называемая, да? Когда они пророчествовали, они очень раздражали общество и, как правило, убивали. Что потом с ними случалось? Что потом с ними случалось? Что Христос по этому поводу говорит, кто помнит? гробницы строили. Потом, благодарные потомки воздвигали пророкам роскошные мемориалы, гробницы так называемые. На месте, где они были похоронены, воздвигались роскошные гробницы, и начиналось совершаться там что? Поклонение. Там приходили, молились на этих местах, там они это самое, как-то пытались что-то там, как-то пытались с ними связаться, с этими апостолами, пророками. А та же печальная участь постигла и апостолов, к сожалению. Большинство из них погибло мученической смертью, но потом из них бедных, что? Еще хуже, чем с пророками поступили. Пророков хоть кости оставили в покое. Из бедных апостолов наделали мощей, так называемых. То есть этот труп апостола разобрали по частям, по косточкам, да. И возникла вот такая вот культ поклонения апостолам. Это культ поклонения апостолам. То есть их разобрали по косточкам бедных, растащили по всей христианской, так скажем, вселенной. С ними беседуют в молитвах, с этими самыми апостолами. Что там еще? У них просят помощи, у них просят какого-то там блага, заступничества и так далее. Это совсем не новая вещь. В Ветхом Завете, в Новом Завете мы видим эти вещи. В Ветхом Завете есть один такой интересный эпизод, когда Езекия уничтожает идолов, которых наполнил Израиль весь. Написано, что он изломал и, истребил медного змея, которого сделал Моисей. Помните такую историю в Ветхом Завете? Да, когда в пустыне там одна напасть в виде змей напала на израильтян, то, чтобы спастись, Бог помолился и попросил у Бога помощи, и Бог сказал, сделай, говорит, медного змея. Подними его, говорит, на шест, и всякий, кого укусит змея, и он посмотрит на этого змея, он не умрет, а он выживет, да? И мы с вами знаем, что Христос потом, когда толкует этот момент, он сказал Никодиму, он говорит, что как, говорит, змея Моисей вознес в пустыне, так должно быть и вознесено Сыну Человеческому. То есть этот змей, он показывал и указывал на спасение через Иисуса Христа, верно? Посмотрите, что произошло в Израиле. Езекия, говорит, изломал этого змея, такой ценный экземпляр. Говорит, сам Моисей делал этого змея, а Езекия, злодей, изломал. Почему? Кто, может быть, помнит эту историю? Потому что, говорит, сыны израильские кадили этому змею и называли его Нехуштан, которого звали Нехуштан. А что, если когда-то помогал, то почему это самое, почему сейчас бы его не попросить о помощи? Да? Если когда-то хорошо от змей помогал, то почему, зачем выбрасывать добро? Почему добро не использовать? Надо и когда-то апостолы помогали людям неплохо, да? Чего ж после смерти его в покое оставлять? Это самое. Поэтому такая вот печальная история. История Божьего народа. Это не что-то новое, это очень древнее. Это очень древняя и очень типичная, и очень, к сожалению, печальная история, когда на самом деле любые абсолютно символы спасения превращаются в идолов. Любые, самые благие, самые лучшие, самые живые, самые, замечательные символы спасения превращаются в идолов. Верно? Или нет? И им начинается поклонение. То есть начинается поклонение тому, что указывает на Бога, и что на самом деле является святым и правильным Божьим, но в итоге само по себе не является Богом. В итоге тогда начинается поклонение всему этому. От этого не избавлена ни одна святая Божья вещь или человек. Абсолютно. Не избавлена. Поэтому, чтобы в такое нам с вами не попасть, мы должны четко и ясно иметь ориентир. Что самое главное? И на что все это работает? Да? Что все эти святые вещи, все эти святые люди, все эти святые явления, да, которые, что бы там ни происходило, абсолютно все, что есть там, я говорю, в том числе, и все туда подпадает. Вещь какая-то, святая вещь. Сделали культ из креста. Да? Некоторые протестантские движения сделали культ из Библии. Некоторые эти самые из даров, некоторые из чего-то там еще, я не знаю, там, чего угодно. Любое, людей, неважно, там, каких-то суперпомазанников там или еще чего-то такого. Вот эти вот Божьи вещи, апостолы, пророки, хорошие, замечательные вещи, там, но очень легко из всего этого сделать идолослужение. Когда центром становится, центром внимания, поклонения и спасения становится не Иисус Христос, а то, что ведет к Нему, то, что указывает на Него, то, что показывает, говорит о Нем. Поэтому важно, чтобы наше сердце, оно было сориентировано на верном направлении. То, что на самом деле самое важное, самое главное, что спасает нас, самое верное, что указывает нам путь, самое замечательное, что дает нам спасение, это Иисус Христос. Все остальное, оно направляет нас к Нему. Все остальное помогает нам. Все остальное содействует нам. Все остальное строит нас, созидает нас. Понимаете? Все остальное, оно просто нас направляет туда. Если и ни в коем случае не на, это самое, не, оно не должно становиться самым главным и самым центральным. Потому что если такое произойдет, оно будет, ну, осуждено в нашей жизни и Господом, как идолослужение, как идолопоклонство. Мы с вами на самом деле сейчас смотрим, отвечая на вопрос, во что нам верить, во что нам верить, на что нам ориентироваться. Еще одно место, которое я хотел бы, чтобы мы с вами почитали, находится послание Колоссянам, 2 главе. Послание Колоссянам, 2 глава, 6 стиха. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы и научены, преуспевая в ней с благодарением. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно. И вы имеете полноту в Нем, которая есть глава всякого начальства и власти». Ну, остановимся пока на этом. Там дальше мысль-то еще раз повторяется, развивается еще более ярко и как красиво. Но обратите внимание, он говорит, как вы приняли Иисуса Христа Господом, так и ходите в Нем. Будучи укоренены и утверждены в Нем, как мы уже читали, да, на основании пророков и апостолов, укреплены в вере, как мы научены, преуспевая в ней с благодарением. Смотрите, говорит, чтобы не увлек вас кто-то. Пустой философией, преданиями человеческими, по стихиям этого мира, а не по Христу. Тоже предупреждение, которое, в общем-то, на самом деле говорит нам о той же самой беде, которая постигла буквально, ну, как сказать, с первых минут церковь, да, когда на самом деле появились люди, которые говорили: «О, так есть же еще такие вещи». И везде это было свое. В Иерусалимскую церковь терзала и отвлекала законничество фарисеев, потому что, как сказать, люди, которые столько лет практиковали, упорно практиковали и нарабатывали какие-то практики в отношениях с Богом, да, они постились два раза в неделю, они десятину со всего отдавали, они свято хранили субботу, они это самое как-то, ну, очень много и долго работали, упорно работали над своим, как бы сказать, внутренним порядком. Они вдруг как вот так вот быстро взять, да, переориентироваться на том, что все в Иисусе Христе. Как же? Они говорили: нет, нужно закон соблюдать тоже. Закон же добр? Добр. Закон свят? Свят. Закон от Бога? От Бога. Его тоже нужно соблюдать. И церковь апостолов, она постоянно, вот в Иерусалиме, она постоянно была атакована этим учением. Она постоянно была, ну, терзаема этим учением. Апостол, когда пишет в послании, особенно к язычникам, он говорит: послушайте, говорит, эти, говорит, лже-братья, эти, говорит, лукавые делатели, они, говорит, везде ходят за нами и учат вас, переучивают вас. Они говорят: да, хорошо, Павел учит, да, на самом деле спасение через Иисуса Христа, но, чтобы спастись еще, ну, как сказать, еще спасение, оно, ну, как, ты спасся, да, но спасение, оно еще не имеет, ну, такой вот полноты спасения. Вот для того, чтобы ты полностью был спасен, для того, чтобы, ну, ты уж совсем понравился Богу, тебе нужно еще немножко закона. они так достали бедного Павла, что он не стесняется уже в выражениях по поводу к ним. Он обзывает их собаками. По большому счету, нехорошее слово, которое, наверное, не знаю, в каком-то святом или не святом негодовании вырывается у Павла по поводу таких вот делателей. В греческих церквях это была другая беда. Там было совсем другое мировоззрение, совсем другое, полностью отличающееся от мировоззрения иудейского. Мы с вами так или иначе живем в мире, на который очень сильно, на формирование мировоззрения, которое очень сильно повлияло христиано-иудейская Библия. Да? И нам легче в этом отношении. Грекам было вообще тяжко. В их мире царила такая интересная доктрина, которая даже не оспаривалась, она была аксиомой. Потому что все греческие философы основные этому учили. И греки это восприняли как истину последней инстанции. Эта истина гласила, что все материальное, оно связано с грехом, пороком и злом. А все духовное, я подчеркиваю, все духовное, оно связано с истиной, светом и добром. Соответственно, они никак не могли поверить, что Иисус Христос был во плоти. Ну как? Свет, истина и добро воплотились в зло, темноту и мрак. И в их вот бедных греческих умах это вот ну никак не могло совместиться. Потому они пытались все время сделать Христа бестелесным. И они, бедные, мучились, как это такое возможно, как это может быть. И они учили, что Христос на самом деле, он не был в теле. Он пришел, и он, было такой вот дух, как это сказать, такое плотное привидение, которое не имело тела, он только, видимое, казавшееся человеком, но не бывшее, по сути, в материальной оболочке. И эта доктрина, мирила их греческое мировоззрение с благой вестью, но она полностью выхолащивала и полностью уничтожала евангельскую истину. Почему? Потому что если Христос не был человеком, если Христос не умирал за людей, если Христос не соединялся с человеком, если Христос не приносил полноценную жертву за человека, как он может принести, если он дух, а человек во плоти, то тогда пропадала вся суть Евангелия. Тогда нет прощения грехов. Тогда нет искупительной жертвы. И Иоанн об этом пишет, потом он говорит, дух Антихриста узнается так. Всякий говорит, кто не исповедует Христа, пришедшего во плоти. Говорит, есть Антихрист. Зачем я гружу вас всей этой историей? Затем, что нужно понимать, что человечество, и мы с вами в том числе, как часть этого всего, постоянно сталкиваемся с попытками, адаптировать наши языческие, современные, прогрессивные, продвинутые мировоззрения на Писание. И эти попытки, они ни к чему никогда хорошему не приводят. Я помню, как я мучился очень сильно, когда пришел к Богу в отношениях в отношении теории эволюции. Это святыня, которую нам вколотили с первых минут с нашего посещения садика, наверное, и школы, и так далее, и так далее. Вот эти вот аксиомы, когда миллионы лет, и так далее, и так далее. То есть это все эти все вещи, которые звучали настолько убедительно, настолько, авторитетно, и воспринимались-то как последняя инстанция, уже доказанная, проверенная, упорядоченная и стройная модель, которая, в общем-то, уже, как истина в последней инстанции. И я знаю, что огромное количество людей, до сегодняшнего христиан в том числе, мучаются этим вопросом. Даже вот последний папский указ, который там был, он тоже по поводу этого связан с этим, со всей этой бедой. Да? Поэтому мне очень понравилось, когда я натолкнулся на лекции Кеннет Ховин, по-моему, его зовут, этого американского проповедника, который очень четко и ясно, бескомпромиссно говорил: ребята, верьте Писанию. То, что вам говорят, не есть истина последней инстанции. Почему? Потому что на их аргументы есть другие контраргументы. Он там очень умно, как-то так, замысловато в некоторых местах рассказывал, что посмотрите, говорит, вот есть такая теория, да, у дарвинистов, говорит, она, в принципе, имеет вот такие-то аргументы. Против них есть контраргументы, которые, может быть так, а может быть и не так. Извините меня. Но тем не менее, веря во всю эту современную чушь, да, мы перестаем верить Писанию, потому что Писание нас учит другому. Да? Писание нас учит другому. А если Писание не точно в одном, то как ты можешь верить в точность остального? Если Писание обманывает тебя в чем-то, то где тогда правда, а где ложь, как разобраться? Поэтому эти все вещи, ну как, и это все не ново, послушайте. Это все старо как мир. Постоянно люди сталкиваются с истинностью Слова Божьего и, так скажем, истинными, непровержимыми истинами современного человечества, которое на основании огромных авторитетов. Греки почему так верили? Потому что Платон, потому что Аристотель, имена, которые до сегодняшнего дня звучат как гири. Понимаете? Потому что они так учили, потому что они так, ну, до этого дошли своим умищем грандиозным, мощнейшим. Если уж такие люди знают, то им надо верить. На чем основана теория дара? Потому что профессор, потому что академик, потому что там доктор исторических супернаук утверждает то или другое, потому что написано в учебниках и одобрено Министерством культуры и просвещения, а не просто так. На что нам ориентироваться? Он вновь напоминает. Посему и вы, имея Иисуса Христа, как приняли Иисуса Христа Господом, так и ходите в Нем. Приняли и ходите в Нем. Открылась вам эта истина? Держитесь этой истины. Идите за этой истиной. Живите в этой истине. Потому что только там есть что-то. Если будете отвлекаться на какие-то вещи, если будете пытаться скрестить ваши прогрессивные знания с той верой, которую вам дает Господь, если будете пытаться, как это сказать, оспорить или переделать Божьи истины, то успеха в нашей жизни христианской не будет никогда и никакого. И мы видим огромное количество людей, которые, ну, бессильные христиане, имеющие вид благочестия, силы его отрекшиеся. Что-то есть, во всем этом... Во всем этом очень серьезное. И Павел, уча церковь в послании к Галатам, он пишет вообще даже такую очень радикальную вещь. Он пишет, говорит, если, говорит, даже, ну, давайте откроем. Галатам 1, 1 глава, 8-9 стих. Он говорит так, но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет... Анафема. 9 стих. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Если, говорит, даже мы передумаем и начнем говорить что-то другое, если еще что-то такое произойдет, кто-то придет очень авторитетный, очень интересный, очень увлекательный, очень убедительный, но будет говорить не то, что вы приняли, а что вы приняли? Евангелие. Вы приняли Евангелие, вы приняли на самом деле простую Божью истину, которая преобразила ваши жизни, которая освободила вас от греха, которая дала вам спасение, которая избавила вас от смерти, через которую вы получили Духа Святого, через которую вы стали причастниками Божьего народа, через которую вы сделались согражданами святыми и своим Богу. И вот если кто-то будет пытаться рассказать вам что-то другое, говорит, не слушайте. К сожалению, сегодня нет Володи, он бы объяснил точное значение слова анафема, но мы знаем, что это что-то нехорошее. Поэтому Господь дал нам очень четкий и ясный ориентир, во что верить. Мы должны верить в Иисуса Христа, и Он всегда должен являться нашим центром, нашим ориентиром, всегда и во всем. Постоянно в нашу жизнь лезут искушения сместить Его с центрального места на что-то более... Ну, для нас близкое, понятное, знакомое и привычное. Но если это произойдет, мы с вами перестанем быть христианами и станем какими-то очередными идолопоклонниками. К сожалению, так. Которые будут называться как угодно. Которые будут верить во что угодно. И которые будут делать что угодно, но не то, что угодно Господу. Еще один такой интересный момент. Тоже вторая вот такая мысль, о которой хотелось бы поговорить. На что нам равняться? На что нам равняться? С кого брать пример? Да, и вот тоже тут Петр неоднократно говорит. Хорошо бы ориентироваться на апостолов. То есть, как они жили и что они, делали. И поэтому вот два примера, которые я хочу, на которые я хочу, чтобы вы обратили внимание. Один из Ветхого Завета, другой из Нового Завета. В Ветхом Завете мы видим с вами такую интересную модель Божьего присутствия на земле, как скиния. И эта скиния, она должна была быть построена по образцу, которому Бог говорит Моисею. Говорит, посмотри, говорит, сделай все точно так, как я показал тебе на горе. Да? И Моисей начинает делать точно так, как он видел. Да? Он сделал все по образцу, как сказал ему Бог, все четко, точно и так далее. Потом Господь дает служение для этой скинии и говорит, делайте так, как я вам сказал. Да? И интересный момент. Когда все это происходит, два сына Аарона, они решают поэкспериментировать. Да? И начинают служение не по Божьему плану, не по Божьему уставу. Они берут какой-то чуждый огонь, до сих пор не знаем, что это такое, но где-то не так, как вот нужно было, не так, как Господь сказал, они где-то вот добывают что-то, тащат это в скинии на богослужение, пытаются устроить это богослужение, вроде все как должно быть, с кадильницами, в одеждах, как и должно, но что-то не так, что-то неверно, неправильно. В итоге написано, что произошло. Вышел, говорит, огонь от Господа и спалил этих двух молодых людей. Священников из рода Аарона, одетых правильно, с правильными кадильницами, но сделавших что-то не так, неверно. Да? Потом, что только израильтяне не делали с этой скинией. Там не то, что кадильницы, там целая статуя Астарты вволакивали в святилище. Но огонь больше никого не палил. Интересный факт. Интересно. Новый Завет. Тоже такая интересная история. Первоапостольская церковь. Искренние взаимоотношения, любовь и забота друг о друге. И появляются два таких немножко лукавых человека, которых звали Анания и Сапфира. Муж с женой. Которые решают, ну как сказать, которые решают приобрести такой на самом деле авторитет духовных людей. И продав имение свое, как и сделали многие христиане в то время, они несут деньги в собрание, но не все, написано, а часть утаивают. При этом, при всем, ничего страшного в этом нету. Никто не сказал, что нужно давать все. Можно было отдать, сколько они хотели, можно было часть оставить себе, без проблем. Никто ничего бы на это не сказал. Но, желая приобрести авторитет и желая заработать такую, скажем, духовную власть и вес и цену в глазах верующих людей, они говорят, что мы все, что имели, отдаем. Мы все, что имели, отдаем. А в итоге, что произошло? Упали замертво. Сначала муж, потом и жена. За что? Апостол Петр говорит, вы согласились искушать Духа Божьего. Да? Вот такая вот интересная вещь. Интересный момент. Но потом, в этой же Первоапостольской церкви, некоторые не только там не только там врали, они еще умудрялись ругаться, грызть друг друга и судиться друг с другом в этом самом, в мирских судах. Но замертво никого больше не выносили. Почему? Как Женя выдает версию, в принципе, которую многие считают истинной, что Бог это самое посмотрел, говорит, ай, бесполезно с ними, все равно ничего не боятся, толку с них нету, пусть творят, что хотят. Что в Ветхом Завете махнул, что в Новом Завете махнул. Ну, в этом отношении у меня немножко своя версия. Я верю, что все вот эти вот моменты, все эти случаи, единократные случаи, тогда Ветхого Завета и здесь, в Новом Завете, они произошли по одной единственной причине. Потому что Господь тогда в скинии и потом в Иерусалиме формировал эталон. Знаете, что такое эталон? Да? Образец. Образец, на который нужно постоянно равняться, с которым нужно постоянно сравнивать, которому нужно, ну, так скажем, если в духовном плане, то подражать. Да? Потому, формируя эталон, Бог был очень ревностен к тому, чтобы этот эталон не закосило ни в какую сторону. Потому что если эталона нет, то тогда и равняться нечего. Потому Господь очень ревностно и очень трепетно относился к формированию вот этого самого эталона. Что тогда в Ветхом Завете он не позволил творить, что хочешь в присутствии Божьем, Почему? Потому что всегда израильтяне, что они потом отступали, да. Они потом творили Бог весь что в отношении со служением своим. В скинии, в храме потом и так далее, и так далее. Но когда они приходили в чувство, в разум, у них был образец. Как надо. Как надо. И они возвращались постоянно к тому образцу. Они постоянно возвращались туда. Почему? Потому что если бы этого образца не было, у них бы не было и шансов каяться. Да? С церковью та же самая история. Я верю. Господь дал какой-то вот эталон, образец. Образец. И это была Иерусалимская церковь. На нее равнялись абсолютно все церкви, которые окружали, потом, которые потом формировались, которые потом появились в истории христианства как такового. Среди язычников мы до сегодняшнего дня. Я верю, что это наш с вами эталон, это наш с вами образец. Аминь. Потому Господь так ревностно к нему относился. Потому он не допустил, чтобы этот эталон был тоже какой-то косой, кривой и неправильный. Потому что церковь, как и Ветхий Заветник Израиль, носила тоже от крайности в крайность. Потому что тоже копился с годами опыт, который в конце концов превращал христианство в такое непонятное, гремучее язычество, что, в общем-то, даже, ну как сказать, даже трудно это было назвать что-то, чем-то похожим на христианство. В итоге постоянно какие-то там попытки были обратиться и вернуться к тому образцу, который Господь нам показал и предложил. И я хочу еще подчеркнуть одну такую мысль в отношении церкви, потому что для нас это очень важно. Иерусалимская церковь, она была эталоном не по форме своей. Форма служения Иерусалимской церкви стремительно менялась. Даже на протяжении, вот этих вот десятков, десятилетия, которые, когда вот существовали еще живые апостолы, да? Посмотрите, вначале Иерусалимская церковь собиралась где? В храме, не по домам. Вначале Иерусалимская церковь собиралась каждый день в храме собиралась, пока не начались гонения. Когда начались гонения, они собирались по домам. А после этого они рассеялись, большинство из них рассеялось, и уже, ну, как сказать, там из Иерусалима, я не знаю, как там, где-то, наверное, тоже где-то по домам, так где-то подпольно и так далее, они собирались и все такое. А служение их тоже, оно, ну, даже служение пожертвований было интересным. Да? Вначале они продавали имение и приносили это все к ногам апостолов. Да? Но, извините, когда имение продал, то у тебя больше ничего не осталось, а деньги имеют свойство заканчиваться. Кто успел продать имение, они продали, кто не успел продать имение, у них отобрали. Но факт то, что в конце концов эта церковь осталась совершенно нищей. И апостол вынужден собирать пожертвования для голодающих братьев и сестер в Иерусалиме. Почему? Потому что деньги кончились, которые они от продажи имений когда-то имели. А на работу их никто не брал по причине того, что они были выброшены из всех социальных структур, отлучены от синагоги за, так сказать, ересь новую, да, назарейскую. И чтобы им выжить, им нужно было либо побираться, что, в общем-то, особенно никто их не жалел и никто не давал, либо не знаю, как-то так, куда-то убегать. Но чтобы там остаться, реально Павел ходит по церквям языческим, собирает пожертвования в Коринфе, в Македонии и отправляет туда на бедность нашим братьям иерусалимским. Они, как сказать, не были привязаны к какой-то определенной форме служения. Но не менялась суть и смысл этой церкви. А что там не менялось, скажите мне, помогите. Проповедь Евангелия, единодушие в вере и, самое главное, ну, вера в Христа, да, но во взаимоотношениях, любовь друг к другу. Вот как-то так. Поэтому не форма, а содержание первоапостольской церкви является для нас всегда духовным ориентиром, очень четким и ясным. Без лукавства, без обмана, без корыстолюбия, искренняя, чистая любовь от чистого сердца. Да? И помощь, забота, служение друг другу от веры в Иисуса Христа. Поэтому, когда апостол Иоанн пишет свои послания, а пишет он их спустя 30 лет после того, как были уже написаны Евангелия, и когда апостол Иоанн там пытается... Ну, как сказать, и пишет он свои послания что его побудило? Уже церковь начала серьезно плавать в своем каком-то новом, у кого языческом, у кого иудейском опыте, то в итоге Иоанн берется за перо и начинает им писать. Писать с целью помочь им остаться церковью, пытаться с целью помочь им остаться верующими, христианами. Да? И кто читал послание Иоанна, он заметит там несколько таких его постоянных направлений. Он не пишет о проблемах, которые в церкви было больше, чем достаточно. Да? Или нет? Он не разбирает каждую проблему там по отдельности. Книга Откровения, послание семи церквям, почитайте, что там у них было. И увлечение, как сказать, таким псевдодуховными практиками, да? Там Иезавель со своими последователями, законничество в Ефесской церкви. Даже одна церковь умудрилась духовно помереть всего за 30 лет. Это Сардийская церковь, да? Многие вещи. Но Иоанн не обращается к каждой по отдельности, не говорит, ребята, вы должны быть живой, там церковью горящей и так далее. Он не говорит, что нет, там не надо, ну как сказать, не надо слушать этих всяких там лжепророков и так далее. Нет, он там несколько у него таких вот направлений. Это в его посланиях. Это вера в Иисуса Христа, что Иисус Христос единственный истинный Спаситель, и путь только Он, и спасение только в Нем. А любовь, истинная любовь друг к другу и освященная богобоязненная жизнь. Вот его три основных, ну, как сказать, призыва к церкви, которая призвана решить все остальные проблемы. Слышите? Все остальные проблемы. Их много может быть, этих проблем. Они могут быть разные, эти проблемы, как мы читаем в послании семи церквям. Да? Они могут быть многогранные, эти вещи. Да? Начиная от внешнего давления, заканчивая каким-то внутренним разладом. Но ответы, лекарства, вот то, что Иоанн предлагает. Вера в Иисуса Христа, любовь друг к другу и богобоязненная жизнь. Заканчивая наше размышление, я бы хотел, ну, чуть-чуть вот подытожить то, что мы с вами сегодня читали. Ориентируясь в нашем христианстве, мы должны всегда помнить о самом важном, о самом главном. И это самое важное и самое главное для нас является вера в Иисуса Христа. Если мы верим в Иисуса Христа, причем верим не словами, а делом, как Иоанн нас и учит, да, любя при этом ближних своих и стараясь жить богобоязненно перед Богом, который грядет в этот мир и который скоро сказал, что придет в этот мир. И на самом деле это правда. Нам недолго осталось ждать Его. И даже если мы Его не увидим воочию, да, когда Он придет сюда, то день нашей смерти, это будет и день нашего встречи, пришествия Господа в нашу жизнь. Так вот, прикиньте, сколько вам осталось до этой встречи. Но надо понимать, что Он, Христос, является нашим духовным эталоном, духовным центром. И только вера в Него, и только живые взаимоотношения с Ним, они дают нам возможность духовно расти. Они дают нам то спасение, на которое мы с вами надеемся, и то богоугодную жизнь, которую мы с вами ищем. Других вариантов нет. На пути этом постоянно восстают какие-то наши попытки сделать какое-то предание нашей жизни более важным, чем сама суть, чем Христос. Поэтому будем сторониться таких вещей, внимательно исследуя себя, внимательно проверяя свою жизнь по поводу того, что же на самом деле у нас главное и что же у нас является, как бы сказать, первостепенным, а что второстепенным. И в помощь этому богоугодной жизни Господь дал нам немало. Господь дал нам Писание, которое мы можем читать и которое мы можем понимать благодаря Духу Святому. Господь дал нам церковь, которая тоже помогает нам правильно сориентироваться и в которой мы на самом деле можем получать помощь и поддержку нашей вере. Господь дал нам Духа Святого, который говорит нам сердце и объясняет нам, на самом деле наставляет нас на всякую истину. Господь дал нам разум, который тоже неплохо бы иногда включать. Написано: возлюби Господа всем сердцем, всем разумением и всею крепостью души.